Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, друзья, что здесь сегодня Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость — иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Вот перед паузой мы затронули, мне кажется, очень важную тему, как поделиться своей любовью. Любовь ведь, она как-то должна транслироваться, иначе ты вообще просто не поймешь.
То есть любовь всегда направлена вовне тебя.
Вот. Но я просто очень хорошо помню присказку, ходящую в среде православных церковных людей где-то вот в 70-е, 80-е годы прошлого века. Мне так, пылавшей ревностью неофита, часто, чтобы немножечко меня остудить, говорили: «Спаси себя, и хватит с тебя». Была такая присказка, и меня она...
А вы кого-то еще спасали при этом, да?
Ну, неофит, он должен спасти весь мир, как конечно. Пастернака. Я все готов разнести в щепу и всех поставить на колени. Это же невозможно. Ничего нет страшнее, чем неофита, получившего благословение.
Мы так будем бороться за мир, что камня на камне от него не оставим. Так говорили тоже.
Когда мне говорили эти слова взрослые, умудренные опытом люди, я недоумевала, возмущалась, меня совершенно... не устраивала эта формула, я просто ее не понимала. Угу. Что значит спасти себя и почему это хватит? А потом, когда начинаешь читать жития святых, святоотеческую литературу, начинаются вопросы: а что это их так все в уединение какое-то тянуло, если любить надо ближнего, нужен ближний, кого там в этой тайге или в той же в пустыне, или там на том же столбе стоя, кого там можно любить, ну, разве что комаров.
А правда ли их тянуло в уединение? Вот это тоже важный вопрос. Потому что мы сейчас, вот пытаясь считать послания, которые заложены в житиях святых, в том числе людей, которые действительно уходили в пустыни, которые старались уйти из больших сообществ, городов, насколько действительно это было так, и насколько мы можем считать их причины, которые побудили их уйти?
Ну, я вот могу, поскольку в силу обстоятельств жизни так сложилось, что я много лет занимаюсь как раз календарной церковной тематикой в разных форматах, вот пример, например, ну, возьмем, к примеру, житие преподобного Тихона Задонского.
Всё... А это еще относительно недавно было.
Это было относительно недавно, и о нем остались какие-то более-менее документальные свидетельства. Человек всю жизнь хотел в уединение. Всю жизнь у него ничего из этого не получалось, потому что сначала он был преподавателем, потом он по жребию стал епископом, потом он попал на епархию, где там вообще можно было с ума сойти от административных забот. И в результате он запросился на покой, и на покой его отпустили. И на этом самом покое он получил такую ситуацию, что через несколько лет попросился обратно с этого покоя. Единственное, что его старец, который жил в том же монастыре, остановил и сказал, что нету воли Божьей, сиди уже тут и терпи. Но на самом деле, ну как, человек с очень таким взрывным темпераментом, нетерпимый, который гонял келейников, никто с ним мужиться не мог, и страшно страдал от этой своей гневливости. И то, что у Достоевского в «Бесах» описано, когда старец там кидается на колени первым просить прощения, это был просто способ как хоть каким-то образом себя обуздать. И все это совсем не просто, и то, что он страдал от приступов уныния и тоски, и отчаяния, это вот святой, святитель.
Да, но он живой человек.
Живой человек. Что там нам, святители, давайте обратимся к нам, грешным. Но я просто хорошо знаю, что такое 10 лет церковной жизни, когда ты по капельке, по крупице что-то собираешь вот из опыта людей, с которыми тебя Господь сводит, и потом ты оказываешься в ситуации, когда за несколько месяцев ты отдаешь окружающим все, что ты за 10 лет накопил, и понимаешь, ты пустой.
А копили что?
Ну, вот то самое, ту самую любовь, которую можно каким-то образом транслировать. Ну, не вдаваясь в подробности, просто так бывало в начале 90-х при страшном дефиците церковных людей, когда из-за этого рукополагали людей неготовых, постригали людей неготовых, просто в силу того, что колоссальная нехватка была людей, хоть как-то приобщенных к церковной жизни, которые могли огромное количество людей, только что туда пришедших, хотя бы немножечко научить хоть чему-нибудь, хоть азам каким-то. И вот в этой ситуации выхлоп моментально происходил. То есть уже очень скоро ты понимал, что ты ничего не можешь никому отдать, потому что у тебя внутри уже ничего нету. И чтобы что-то внутри опять поднакопить, нужно дистанцироваться от всех. Вот эта вот потребность в уединении, она просто совершенно утилитарная, потому что тебе нечем любить.
Я согласен, но, с одной стороны, знаете, сырым бревном иногда бывает и не нужна твоя спичка. Вот, это тоже надо понимать. И Христос это немножко деликатнее сформулировал. Не мечите бисер перед свиньями. А это, ну, вот, это первое. А второе, знаете, человек нуждается в моментах или периодах тишины. Очень важно разбираться с самим собой. Очень важно разбираться с тем, что внутри тебя происходит. Можно быть как сайгак, прыгать по кочкам и горам, и везде быть в каждой бочке затычкой, и не слышать, что с тобой родимым происходит внутри тебя. А там может быть реально зияющая дыра и катастрофа, давно не залеченная рана. И эта тишина позволяет и помогает прислушаться к самому себе.
Но это же не то, от чего мы отталкивались. Это временное уединение, которое необходимо, безусловно, каждому человеку. Это временное его, не обязательно даже такое физическое отчуждение, отдаление, которое действительно всем нам необходимо. И вот эти отшельники, радикально порвавшие с миром и ушедшие, безусловно, их было много. Но вот я вспоминаю житие Иоанна Лествичника, да, который, согласно житию, 16 лет, получив хорошее образование, удалился в монастырь, и где верил в себя в послушание старцу. Но есть там более поздние исследования его жизни, где исследуются его... форма выражения, которая показывает, что он действительно имел хорошее образование, не 16-летнего человека, человека, знакомого с разными юридическими практиками, и сейчас уже про него достаточно хорошо известно, что он был женат, что он до 40 лет минимум прожил в каком-то приморском городе, где занимался юридической практикой, только потом, овдовев или по каким-то другим обстоятельствам, ушел в монастырь. То есть вот здесь мы видим тоже некоторый пересмотр, да, нашего, если мы возьмем и копнем поглубже про разных святых, это не значит, что они будут плохими, это не значит, что дезавуируется какая-то их там очень важная составляющая, но они, кстати, вполне возможно, будут более близкими нам. Вот Иоанн Лествичник, который там после 40 лет по каким-то причинам ушел в монастырь, но до этого он жил в миру, и до этого он накопил массу знаний, очень пригодившихся ему впоследствии, он гораздо ближе мне такой, чем человек, который в 16 лет по каким-то непонятным причинам ушел в монастырь, и дальше вот... Вот у нас возникает закономерный вопрос, как это, что это человек такой, он от рождения был склонен к уединению, одиночеству и реализовал это в 16 лет? Или там все-таки была какая-то другая история?
Но, по поводу уединения и монастыря я знаю прям буквально единичные примеры такого ухода, и прям можно раз-два по пальцам пересчитать, а в основном это люди, которым было от чего отказаться. Это к вопросу о том, чтобы поделиться радостью своей жизни, потому что... Слушайте, невозможно отказаться от того, чего ты не имеешь. Вот ты не можешь отказаться от мира, если ты не знаешь, что такое мир, в конце концов. И в этом смысле иногда бывает так, что люди жертвуют, что-то отдают от себя, то, что называется «на тебе, Боже, что нам негоже», то, что не наше, то, что мы не имеем, то, что нам не принадлежит, то, что нам не любо. А ты откажись от того, что тебе любо, от того, что тебе действительно приносит настоящую радость. Вот, кстати, логика поста – отказаться от того, что тебе приносит радость инструментами мира сего.
А если тебе приносит радость соблюдать Великий пост? Вот эстетическую, здорово. Какую угодно там.
Да здорово.
Ну да, это
ну,
же...
здорово. Это здорово, это хорошо. Но вот опять же, вот эта способность к жертвенности... ты невозможно, это невозможно понять, что ты от себя отдаешь. В конце концов, твоя жизнь, принесенная в монашество, она же что из себя представляет? Вот когда говорят, человек ушел из мира. Но, кстати, в этой фразе становится непонятным, а куда он ушел, а куда он пришел в конечном итоге. Когда человек приходит в монастырь, например, или приходит в монашество, очевидно, что он с чем-то был и с чем-то расстался. И ради чего он это делает, раз он приходит куда-то, в какую-то конкретную точку и какое-то конкретное место. И в этом смысле, возвращаясь к теме любви, вот невозможно, как мне думается, любить и ближнего твоего, и Бога, когда ты не понимаешь, что ты можешь принести в качестве какой-то жертвы в эти отношения. А ведь смотрите, в отношении с ближними каждый тебе даст всегда, как это модно сейчас говорить, обратную связь. Кто ты есть и что с тобой не так? Готов ты к этому? Как ты это принимаешь? Соглашаешься ты с этим? Не соглашаешься? Насколько это тебя царапает? Насколько это тебя разрывает в конечном итоге? Но Бог тебе точно так же может зеркало поставить и показать. Друг, смотри, есть проблема. Попробуй что-то с этим сделать, и я тебе помогу. Но опять же, как на это человек тоже реагирует? Бог может это зеркало поставить в виде обстоятельств, в виде другого человека. Но в любом случае, то, что делает Бог, он делает для того, чтобы исцелить человека от тех ран духовных, прежде всего, которые в нем есть. Но чтобы это увидеть, опять же, надо понимать, что это ценно для меня. И, соответственно, это ценно для моего спасения, это ценно для моей жизни. И в этом смысле, конечно же, возлюбить Господа как самого себя – это вот вещи сопоставимые.
Есть какие-то такие нюансы, которые часто из нашего внимания куда-то улетучиваются. Вот смотрите, любовь к себе и к ближнему и эгоизм. Вот возьмем такое благородное поле деятельности, как благотворительность. Как определить, вот ты занимаешься этим из любви к ближнему или из любви к самому себе? То есть побудительная сила твоя – это христианская любовь к ближнему, или ты просто удовлетворяешь свое эго? Тебе приятно этим заниматься, потому что ты чувствуешь, что ты крутой, ты вообще замечательный.
А для этого надо задать себе вопрос. Ты это делаешь, чтобы что? Для чего ты это делаешь? Это вот, кстати, вот для чего нужны периоды тишины? Чтобы задать себе вопросы. Что с тобой происходит? Что ты делаешь? Где ты находишься? И куда ты идешь? И в том числе, вот зачем ты занимаешься сейчас благотворительностью? Потому что это удовлетворяет твоему, ну, или там, скажем, трафит твоему тщеславию. Ты это слышишь, ты это понимаешь, ты можешь это побороть, ты понимаешь, что ты делаешь правильные вещи, да, действительно, надо помогать, и у тебя есть эти инструменты, возможности, в том числе финансовые, может быть, даже большие возможности для этого. И ты при этом чувствуешь это движение души, которое как червь где-то там вращается, и вот это тщеславие вдруг просыпается. Как ты на это реагируешь? И в этом смысле так нужна вся эта наша аскетика, которая тебе позволяет не просто получить обратную связь, услышать, что внутри тебя происходит, но еще и попытаться что-то с этим делать. И, конечно, главный этот инструмент – понимание того, что ты хочешь, чтобы это в тебе умножалось. Вот это слащавое, извините, не сладкое, а слащавое чувство тщеславия. Или же ты готов отсекать от себя это и делать то, что ты делаешь, без разгревания вот этого внутреннего червя. И для этого есть и исповедь, это общение с духовником так важно. Это общение с братьями и сестрами в том числе.
То есть, смотрите, получается так, мы смотрим на Христа, потом мы внимательно смотрим на себя.
Да.
Дальше мы делаем паузу.
Да.
Глубоко вдыхаем.
Было бы хорошо.
И думаем, что нам делать с этим всем богатством дальше.
Конечно.
Но хорошо, когда эту паузу мы сделали. Если мы занимаемся чем-то, что вызывает потом у нас желание, как Пушкин, прыгать до потолка и кричать: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Это что?
Это Пушкин. Это не что, это кто? Это Пушкин.
Ну, я думаю, что в той или иной мере это может посетить кого угодно, причем несмотря на то, чем именно конкретно человек занимается.
Ну, надо признать, что каждый из нас, вот, опять же, мне близка эта мысль, каждый из нас такой, знаете, мелкий или крупный воришка. Каждый из нас так или иначе подворовывает славу Божию, присваивая себе в тех или иных обертонах. Вот, и в том числе айда Пушкин, айда траля-ля. Вот, но... Ну да, но если ты понимаешь, что ты делаешь все-таки, даже несмотря на эти восторги эмоциональные, все-таки, наверное, как-то в другой раз ты, может быть, и скажешь, да слава Богу, ты прославишь Бога, в конце концов, ты словом восхвалишь Бога.
Ну, вот удивительное дело, к Пушкину это никак не относится.
Он вообще очень сложная фигура.
Потому что он памятник себе воздух нерукотворный, и действительно ведь угадал, к нему не заросла народная тропа на протяжении столетий.
Да, была у нас история в Библии, когда люди себе решили памятник воздвигнуть.
А тут-то сработало.
Вавилонская башня.
Ну, тут вот не Вавилонская башня, тут наше все.
Ну, вот наше все, да, и поэтому с каким-то таким, знаете, с таким снисхождением, наверное, относимся к этому всему, и не будем уж такими менторами и судьей кого, Александра Пушкина, и тем более, кто мы, чтобы тем более его судить. И с точки зрения его талантов как поэта, и с точки зрения вообще христианского отношения к человеку, чтобы быть ему судьей. Нет, Бог ему судья. Господь знает его, Господь любит его, и поэтому он сам знает, как с ним строить это взаимодействие уже в Царстве Небесном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Романа Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
А можно ли сказать, что вот главное различие между любовью к себе с христианской точки зрения и эгоизмом, это то, что эгоист, он в принципе не различает добра и зла, плюсов и минусов, то есть он то, что очень... как сказать, считается очень хорошим, классным таким как бы целью, к которой нужно стремиться, быть самодостаточным. Вот эта вот самодостаточность для меня всегда была загадкой, потому что я не очень понимаю, каким образом. Это герметичная такая какая-то капсула, в которой что происходит? Ничего.
Да. Вот эта герметичная капсула есть на самом деле образ смерти. Ведь... Что такое смерть? Это предельное разлучение человека от Бога. Я даже говорю не даже в смысле отделения тела, души от тела, а в том смысле вечной смерти, когда человек отделяется от самого себя, от Бога и зацикливается за, знаете, как куколка такая, превращается в такую черную дыру, которая схлопывается внутри самого себя. Вот это и есть зацикленность.
При физической жизни еще продолжающейся.
И это происходит, может происходить в реальности физической жизни. Он схлопнут внутри себя. И в этом смысле, когда ты смотришь на такого человека, нередко просто в глазах читается смерть. Вот оно про что, действительно. И да.
Нет, я просто задумался, бывает ли такое? Бывает.
Бывает,
очень много
бывает.
Каждый из нас встречал таких людей, но...
И очень много, не только со знаком «я такой классный», и все пошли вон. А это бывает так, что...
Нет, это наоборот.
Да, мне так плохо, мне, меня жалко. Это, кстати...
«Я такой классный» — это всегда будет защитная в данном случае реакция.
Ну, бывает и так. Нет, бывает, конечно, верх...
Ну, это уже редкость. Ну, бывает.
Да, бывает, поверьте.
Почему, может быть, совсем наоборот, «я такой плохой»?
Ну, вот я знаю больше, наверное, примеров, когда у человека... читается в глазах вот эта смерть, которой говорит отец Геннадий, но на самом деле он даже представляя себя, возвышая себя, ставя себя над другими людьми, все это набор комплексов, и видно, что ему плохо, видно, что на самом деле это все не так.
Да, так часто бывает.
Так
это, конечно,
бывает,
такой защитный механизм, он работает. Но вот, кстати... такое, знаете, такая зацикленность на саможалении, вот этого часто проявляющего, меня так жалко, я вот такой, я самый лучший человек, но меня никто не ценит, а я же ведь такой, а я же ведь такой.
Это опять же... это Карлсон, который живет
на крыше. Да, но вот это еще и про ту женщину, которую вы сначала привели в пример в самом начале. Ведь я же такая молодец, я же для них вот все, всю душу нараспашку, все сделала, а они, гады, не ценят это все.
Это я могу привести традиционный разговор мамы с подростком, своим ребенком, когда я на тебя всю жизнь положила, вот, а вот, я вот, тебя вот. Просил меня рожать.
Вот. Ну, или там бывает ситуация, когда 25-30 лет жизни с алкоголиком, я ему всю жизнь свою посвятила, отдала и пожертвовала, а в итоге оказывается, что это не жертва, это просто патология, это называется созависимость.
Вот мне хочется еще на один нюанс обратить внимание. Есть разница в подходах и в понятиях. Очень распространенная, популярная и желанная для многих самореализация и стремление исполнить волю Божью.
Вот, если позволите, я упустил этот момент, когда вы говорили о самодостаточности. Я могу точно сказать, что мы, как христиане, не хотим быть самодостаточными. И наше совершенство не в том, чтобы быть само, а в том, что мы нуждаемся в Боге. Вот понимаете, любовь, она нуждается в... Вот, любовь прекрасна еще во взаимности отношений, а для взаимности должен кто-то быть другой. Возможно, похожий на тебя, с твоим же каким-то набором ценностей, это безусловно так, и при этом крайне непохожим. И в этом смысле Бог и человек, они такие разные. Они невероятно разные, они просто даже несопоставимо разные, но при этом у них очень много общего. И мне кажется, это прекрасно, когда выстраиваются эти отношения взаимности. С Божьей стороны они всегда открыты, эта любовь всегда открыта, это всегда приглашение к этим взаимным отношениям. А человека возможен взаимность, возможно, это взаимность ответа. И я хочу сказать, что я не хочу быть самодостаточным без этих отношений. И мне недостаточно быть с собой, со всеми моими болячками, косяками, внутренними там ранами. Мне хочется быть с Богом.
Но между самодостаточностью и самореализацией, ну, это вообще два разных понятия. И мне кажется, что самореализация – это проявление, вернее, это реализация в себе того, что задумал Бог о тебе.
Хорошая интерпретация.
А вот и нет.
Но это далеко... Нет, подождите.
Хорошая интерпретация, но не все так думают.
Но не всегда.
Выключите религиозный дискурс и посмотрите светское общество.
А подождите, а что, светское общество, разве, если человек ни в кого не верит, это не значит, что он себя не может реализовать так, как о нем задумал Бог? Даже если он сам как бы Бога
в голове не
держит.
Да если человек даже очень глубоко верит, пойди попробуй, ты уже все спланировал, у тебя замечательные перспективы, ты пришел благословение просить, тебе говорят, нету воли Божьей. Вот такой облом. Пойди попробуй.
Бывает и такое.
Пойди попробуй это выполни.
Вот опять же, эта история само, и вообще любая самость с христианской точки зрения – это проблема. Ведь неспроста Бог предлагает человеку другого человека. Бог неспроста предлагает, извините, за, может быть, за это выражение, человеку и самого себя. Для того, чтобы вывести человека из самозамкнутого состояния, и опять же, из состояния смерти, вот о котором мы чуть-чуть раньше говорили. Но христианское понимание реализации человека, опять же, может быть, не христианское выражение, но тем не менее понятное. Это в том, чтобы в человеке раскрылся образ Божий. Но как это возможно сделать без участия самого Бога? Мне это не очень понятно. Если ты занимаешься самореализацией, в конечном итоге духовным совершенством, то это точно невозможно без того, чтобы Бог это сделал. Потому что если бы ты мог только сам все это сделать, а фактически сам себя спасти, то Христу никогда бы не надо было бы приходить в этот грешный земной мир.
Возвращаясь, хорошую тему, мне кажется, затронули, к самореализации. Мы опять от нее ушли просто. Mm-hmm. Да, наверняка ситуации могут быть абсолютно разные. Мы можем вспомнить большое количество примеров людей, которые очень хорошо себя реализовали на каком-то очень сомнительном поприще. Самореализация, самореализация. Но если мы все-таки возьмем какой-то среднестатистический пример и даже проведем социологический опрос, выйдем на улицу, опросим там максимальное количество людей, сделаем выборку, мы узнаем, что для большинства людей абсолютно не церковных, верующих, неверующих, ну, простых, хороших светских людей, для которых там условно ценности, обычные хорошие ценности человеческие, образование детей, самореализация, самореализация в чем-то хорошем.
А что это такое?
Самореализация?
Да, что это такое?
Это для каждого свое, это у каждого свое.
А вот это проблема, смотрите, когда у каждого свое, тогда мы не понимаем, о чем мы говорим.
Почему? Нет. Ну почему же?
Давайте договоримся о терминах.
Давайте договоримся о терминах. Давайте договоримся о терминах, что большинство людей в нашем современном обществе хотят чего-то примерно одного, чтобы их дети выросли приличными людьми, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они нашли хорошую работу, и сами люди, понятно, что мы всегда отталкиваемся от получения каких-то материальных благ. Это нормально. Мы все хотим работу с хорошей зарплатой. Угу. Мы все хотим, чтобы эта работа с хорошей зарплатой...
Как говорят, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да?
Ну, нет. Ну, зачем? Мы все хотим каких-то материальных благ, и эти материальные блага, к которым мы стремимся, да, это не что-то запредельное, я имею в виду какой-то среднестатистический срез, это не что-то запредельное, это не то, что ставит там, между нами и Богом непреодолимую стену, это что-то, в чем мы можем стать лучше, это что-то, в чем мы можем достичь каких-то высот. Другое дело, что мы не всегда понимаем, да, чего мы хотим, и, наверное, человек, который получил хорошее техническое образование, но потом почему-то решил, что он историк, и пойдет реализовывать себя как историка, наверное, он где-то ошибся. Кухарка тоже может управлять государством, но...
Да. Да.
Но.
Бедное государство.
Да.
Но, я думаю,
что... Точно может.
Кухарка, ну, вы же помните это выражение?
Да, я помню. Но так это товарищ, который меня совершенно не вызывает
никакой симпатии. Товарищ, ты можешь не вызывать.
У меня вообще не товарищ.
Да, правильно. Но мы же это выражение уже в кавычках воспринимаем.
Ну, просто слушатели не видят наш закавыченный жест.
Я слушаю, Лёша, и у меня перед глазами сон людей, которые видят самореализацию в том, чтобы стать бьюти-блогером.
Ну, подождите, это какой-то определенный возраст.
Можно говорить о реализации человека. Знаете, у меня вообще близкое слово «человек состоялся». Вот мне как-то так ближе, понятнее, может быть, слишком консервативно звучит, но ну, как-то вот более по сердцу. Состоялся человек. А вот дальше вопрос «в чем?». И в чем будет зависеть от того, какова иерархия этих ценностей? Потому что, ну, состояться бьюти-блогером, ну, наверное, можно.
Надолго ли?
Вопрос, а зачем? Ну, что значит надолго? Может быть, и не надолго.
На всю жизнь иногда.
Но, и, слушайте, если человек зарабатывает там бьюти-блогером 1 000 000 рублей в месяц, вот вы скажите, вот сейчас объявляем набор людей, 1 000 000 платим в месяц. Тут толпа будет под монастырем, где мы записываем сейчас этот разговор. Но, опять же, иерархия ценностей. Все-таки понятно, что есть какие-то важные вещи, которые ты достигаешь в мире сем, они важны для твоей жизни здесь и сейчас. Но все-таки мы верим, мы христиане верим, что у нас есть перспектива вечности, что мы не летим головой в бетонную стену под названием смерть и обрубок жизни, который когда-то там закончится, когда нас понесут 6 или сколько там крепких парней на кладбище. Все-таки мы живем видением перспективы вечности, а, соответственно, это накладывает на нас, ну, какое-то понимание, а что вообще важно, а что не важно. Быть бьюти-блогером, наверное, это интересно, но насколько это важно для твоей вечности, для твоей
ну,
души?
Давайте вот так, это не самореализация, или, по крайней мере, то, что я подразумеваю под самореализацией, это какой-то длительный проект, который человеку приносит не просто удовлетворение, но который его делает гармоничным. Потому что человек, ошибившийся в своем выборе, да, как личной
ну,
жизни,
да,
как,
это понятно,
как
да.
и профессии, как и всего другого, он не гармоничен. Даже если внешне все будет хорошо, там психологу всегда будет с чем поработать.
Мне кажется, что тут мы как раз возвращаемся опять к теме любви к себе. Я вот думаю, если бы Федор Михайлович Достоевский себя не любил, он бы никогда не стал великим русским писателем. Он всю жизнь, так же, как вот мы вспоминали Тихона Задонского, он все время делал то, чего он не хотел. Вот Федору Михайловичу хотелось писать дневник писателя, а он для того, чтобы зарабатывать, все время должен был писать романы. В результате...
А не хотелось ему играть?
Слушайте, но тут вот я как раз и призадумался, понимаете, вот по поводу любви к себе. Я не думаю, что Федор Михайлович... Вот прям я сомневаюсь, что Федор Михайлович, когда его кредиторы говорили, слушай, ну по долгам-то будешь рассчитываться или нет? Он вынужден писать, и в этом смысле его слог не так прекрасен, как того же Толстого, например. И если бы у него...
Тут... Ну, тут я бы поспорила.
Сейчас не устроим. А я вот Тургенева люблю. Да-да-да. Для него, для меня из них из всех Тургенев.
Или Бунин, например.
Или Бунин, да.
Но смысл в чем? Что насколько он любил себя? Ну, правда, у меня вопросы здесь. Почему он это делал? Потому что... был стимул внешний, это палка, которая заставляла его писать. А вот вопрос внутренней мотивации. Это другой разговор, сложно.
Ну, может быть, мы и до такого разговора когда-нибудь дойдем, а сегодня ставим точку. Напомним, что в гостях у нас сегодня был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Спасибо большое. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».